Работа продолжалась, мастера выстукивали стену под присмотром парочки хмурых ротагайцев, подмастерье, повинуясь коротким командам, иногда подавали новые инструменты, не похожие ни на что знакомые Сварогу. Он сидел в уголке, курил, покачивая ногой, уже свыкнувшись с неумолчным стуком. Мастера все до единого собрались в одном месте, толпясь, стесняясь, мешая друг другу. Именно там принялись сосредоточенно орудовать молотками и еще чем-то непонятным. Обменялись несколькими короткими фразами, наполовину состоявшими из непонятных Сварогу терминов, переглянулись, согласно покачали головами. В конце концов старшина обернулся. «Точно, Ваше Величество! Вы, простите, на простонародном слове, как в воду смотрели. Вот тут примерно», — он показал рукой, — «в сплошной каменной кладке явственно ощущается, поверьте моему слову, проем. Он чем-то заделан, но не камнем заложен. Нет, и, полагаем, не кирпичом. Сдается мне там дверь. Ломайте, клешевые матери!» — энергично распорядился Сварог. «Государь, тут ж потребны мастера деревянного строения, из цеха домостроителей. Почтенные!» — рявкнул Сварог. «Мне не мастерство нужно, мне нужно, чтобы дверь эту открыли, и побыстрее. Не забыли девиз из королевства, что вам нужно, чтобы самим справиться? Получится грубо». «Мне плевать», — сказал Сварог. «В конце концов, это мой замок. Парочку пил, ломы и пробойники». Сварог кивком подозвал ротагайца. «Раздобыть в два счета». Все потребное было доставлено через четверть часа лично запыхавшимся лейб-костеляном его помощниками. На сей раз почтенные мастера явно посчитали ниже своего достоинства выполнять столь вульгарную работу, стали в сторонке, подавая ценные указания, а пилами и ломами принялись орудовать подмастерье. Поначалу они обращались с резными панелями осторожно, но понукаемые Сварогом вошли во вкус разрушения. Вот теперь начался настоящий кавардак. Грохотали ломы, визжали пилы, скрежетали полувыпиленные куски панелей, их выламывали какими-то железными кривулями. Подмастерье вдруг опустили орудие производства, сбились в кучку, беспокойно переглядываясь, не решаясь обратиться к Сварогу прямо. Сообразив, в чем дело, он подошел, присмотрелся. Привыкшие к тяжелой работе молодцы довольно быстро выломали здоровенный участок панели в форме прямоугольника, и там, в образовавшемся проеме, Сварог увидел самую обыкновенную дверь, деревянную, без особых изысков, невысокую, филенчатую, с затейливой, позолоченной ручкой. Тут же стало ясно, почему переполошились подмастерья. На высоте человеческого лица, на двери, на левой из двух филенок был изображен знакомый символ — корона над человеческим глазом. Только для королевского взора. Рисунок был выполнен старательно, определенно не наспех, черной краской, а пониже, прямо на филенке, была оттиснута четкая фиолетовая печать, большая, прямоугольно-вертикальная, герб баргов. Еще два незнакомых Сварогу, а может быть, не гербы, а какие-то эмблемы. «Так, так», — не теряя времени, — сказал Сварог, — «почтенные мастера, подождите пока в приемной вкупе с подмастерьями». В комнате остались только он и безмолвные ротагайцы, не проявившие ни малейшего любопытства, поскольку не имели такого приказа. Чуть погодя, бесшумно просочился Интагар, кивнул в знак того, что последнее поручение выполнил. «Ну-ка, ну-ка, посмотрите», — сказал Сварог, — «что это за печать?» Интагар всматривался долго, чуть не возя носом по двери, выпрямившись, пожал плечами. «Королевский герб вверху, догадываюсь», — сказал Сварог, — «а остальные?» «Судя по символам, это полицейские печати». «Вот только старые, старинные, были в употреблении более 500 лет назад, с тех пор менялись трижды. Я точно знаю, есть книги по полицейской геральдике».
«Значит?»
«Значит, эта дверь запечатана самой малой 500 лет назад. Самому дворцу ведь около 2000 лет, правда, за это время его не раз перестраивали. Вот 600 лет прошло, как стены трогали в последний раз.
Интересные дела.
Что же, 500 лет сюда никто не заглядывал? Очень похоже, государь. Ну и что нам подсказывает логика?» — спросил Сварог, ощущая нешуточный азарт. «А, ваше величество, умоляю вас, осторожнее. Кто знает, что они там спрятали?»
«Успокойтесь», — сказал Сварог.
«Мы осторожненько».
Он приложил ладони к двери, прижался к ней лбом, пустил в ход все, чему его обучали, все, на что он был способен, и не ощутил ничего подозрительного, враждебного.
По размышлению он уверенно сказал бы, что там нет ничего, то есть ничего опасного, магического, колдовского, вредоносного, хотя... Несколько раз, словно налетевший ветерок, его касалось странное ощущение, будто стоит он перед чем-то бездонным, вроде пропасти, не имевшим ни пределов, ни твердых очертаний, ни краев, ни берегов. Однако это непонятное, никогда не навещавшее прежде ощущение, опять-таки не таило в себе никакой угрозы или колдовства. Смешно, конечно, думать, будто он знал об этом мире все, но, тем не менее, еще ни разу он не попадал в просак из-за того, что пользовался своими способностями. Решительно взявшись за ручку, Сварог пытался повернуть ее вниз, бесполезно. А если вверх? Нет. А если вбок? Нет, он даже не шелохнулся. Ничего удивительного. За 1000 лет любой механизм, оставшись без присмотра и смазки, заржавеет намертво. Он вернулся к столу, взял прислоненный к стене доран-антек и, покачивая топором, медленно приблизился к двери, сказал, не оборачиваясь: «Трусов и неверных просят покинуть помещение. Король намерен совершать подвиги». Все присутствующие остались на месте, и ротагайцы, и интагар. Последнему сразу видно было не по себе, но он крепился, то ли поддался любопытству, то ли полагал, что служебный долг не позволяет ему быть сейчас ни трусом, ни неверным. Определив место, где должна располагаться защелка, Сварог рубанул коротко, решительно. Топор чувствовал, что-то такое перерубил. Ухватившись за вычурную ручку, Сварог, что было сил, рванул ее на себя. Дверь чуточку подалась со стороны замка. Образовалась даже щель шириной пальцев 2, но дальше дело не пошло. И тут ж не было никаких секретов. Физически ощущалось, что это намертво прикипели заржавевшие петли. Сварог расправился с ними в 2 коротких удара. Пнул дверь, и она с грохотом обрушилась внутрь замурованной комнаты. И сам Сварог из предосторожности отскочил, держа топор наготове. Мало ли что могло оттуда выпрыгнуть. Иные джинны в своих сосудах сидят 1000 лет и ничего, не прокисают, не рассыпаются прахом, даже умом не трогаются. Сварог в этом на собственном опыте убедился тогда в Коргале. Не произошло ровным счетом ничего. Насколько позволял видеть проникавший из кабинета дневной свет, внутри загадочной комнаты был настелен самый обычный паркет, только пыльный. Внутри стояла непроницаемая тьма. Не оборачиваясь, Сварог протянул руку, пошевелил ладонью. Кто-то из ротагайцев сорвался с места, подбежал, стуча подошвами. Послышался противный скрежет огнива, и в следующий миг пахнуло горьким дымом. В руке у Сварога оказался маленький факел. Ротагайцы таскали в своих кошелях у пояса массу полезных в любой ситуации вещей.
Наклонив факел, чтобы ненароком не капнуть горящей смолой на руку, Сварог встал на пороге, посветил внутрь. По бокам заметались корявые тени самого прозаического бытового происхождения. Их отбрасывал стоявший почти в самом центре комнаты стол и парочка кресел с высокими спинками. На всем этом лежал толстенный слой пыли, кое-где полностью покрывавший тонкую резьбу и изящные завитушки. На вид это была самая обычная комната, если судить по той части ее, что удавалось рассмотреть в длину, равное кабинету, но вот в ширине ему значительно уступавшая, всего-то уарда в 5. Ни малейшего звука из темноты не доносилось. Не таились по углам демоны и вурдалаки, не выплывали из темных закутков привидений. Вообще не было ни малейшего шевеления. Сварог впервые почувствовал разочарование. Похоже, он убил несколько часов на совершеннейшие пустяки. Ни скелетов на полу, ни сундуков с зачарованными кладами, ни горящих во тьме глаз величиной с плошку, ни замогильных вздохов. Ну, комната, ну, пустая, только испортил кабинет Том Сойер Эдки. Ну, не хватает разве что дохлой кошки. Он поднял факел повыше, решительно шагнул внутрь, следом вошли Интагар и двое ротагайцев. Один держал нагайку на отлете, готовый оглушить по темечку любую угрозу королевской безопасности, другой мыл меч. Сварог прошелся по комнате во всю ее длину, от стены до балконной двери. Походило на то, что и она, и высокое окно в незапамятные времена закрашены черной краской. Ни один лучик света не пробивался снаружи. Ничего. Длинная комната. Посредине стол и 2 кресла. И все. Пустышка. Теперь нужно будет чинить панели в кабинете. Предстоит срочно выдумать какую-нибудь историю и пустить ее по дворцу. Мол, король до того и велел вскрыть замурованные покои, чтобы сохранить преемственность традиций, ибо прежде, в славную пору расцвета Ронеро, они принадлежали славному монарху, как бишь там его, неважно, потом выясним точно. Главное, 500 лет назад тут в самом деле обитал какой-то король, и никто не мешает Сварогу объявить его исключительно славным. Король желает непременно восседать в покоях своего славного предка. Вот вам убедительнейшее объяснение. Никто не будет хихикать втихомолку, скушают, как миленькие. Я-то как-никак полноправный барк, и моих предков обитало тут немерено. Причем я сам решаю, кто славный, а кто не очень. Решено. Так и сделаем. В конце концов, лишняя площадь не помешает. Государственных бумаг столько, что класть скоро станет некуда, а тут достаточно места. Ну, конечно, угробил на сущие пустяки несколько часов, но все равно нет срочных дел. Держась так, словно именно этого он с самого начала и ожидал, Сварог воткнул факел в железную держалку на ближайшей стене. Ну да, в те времена еще слыхом не слыхивали о карбамильских лампах, повсюду держалки для факелов. Обошел комнату уже по периметру, с видом капризного квартиросъемщика, попинал носком спага плинтус, потрогал тяжелый стол, сказал, как ни в чем не бывало. Отлично, не зря старались. Получится удобнейшее хранилище для особо важных и секретных бумаг, куда попасть можно только из моего кабинета. Если навесить еще железную дверь с соответствующим замком, будет вовсе отлично. Только вот окна следует почистить, а то темно к кулешу. Подошел к балконной двери, попробовал ручку. В отличие от входной двери, это поддалась, хотя и с хрустом, со скрежетом, хотя и посыпалась на голову Сварогу какая-то высохшая дрянь. Он распахнул жалобно скрипящую дверь во всю ширь. Снаружи тоже стоял непроницаемый мрак, что ж не лезло ни в какие ворота. Мало того, в лицо прям-таки ударило влажной сыростью, полное впечатление, что снаружи только что прошел обильный ливень. Но ведь Не было никакого дождя. Ветер разгулялся с утра, однако небо оставалось безоблачным, ни тучки, ни дождинки, а тут, извольте ли видеть, пахнет мокрой землей, влажными листьями, сырой свежестью. Нахмурясь, Сварог вышел на балкон, все еще держа наготове Доран-Антек на случай неожиданности. Каменные перила были влажными, в чем он тут же убедился, прикоснувшись ладонью. Ее остолбенел у балюстрады. Потому что все наконец-то стало на свои места. Как только он понял, что именно видит и чувствует, не было никакого непроницаемого мрака. Просто-напросто за пределами балкона стояла ночь. Самая обыкновенная ночь, не особенно и пасмурная. Часть небосвода, примерно с треть, затянута быстро передвигавшимися тучами, а все остальное усыпано звездами, крупными и помельче, яркими и не особенно. Пейзаж тоже был знаком, почти не отличался от того, к которому Сварог успел привыкнуть. Почти то же самое он видел с балкона, когда работал ночами и выходил проветриться. Вот только склон оказался совершенно лишен кустарника, и земли тоже бугрился диким камнем, уходя вниз почти так же полого, а там внизу уже не было речушки и притока. Но вдали, там, где ему положено, широкой полосой, чуть светлее окружающей необозримой равнины, тянулся могучий тел, и звезды отражались в воде. А вот это уже мало походило на звезды. Россыпь огней слева у самого горизонта. И это... Сварог невольно отшатнулся, но тут же, справившись с собой, перегнулся через мокрые перила, чувствуя брюхом их промозглый ночной холод, и всмотрелся. Далеко внизу, на равнине, примерно в лиге от балкона, довольно быстро двигались проворные небольшие огоньки, большей частью слева направо, но подались такие, что проносились справа налево. Те, что двигались слева направо, мчались строго по прямой, в конце концов пропадая с глаз. Слева, как и на соседнем балконе, была ограничивавшая обзор глухая высокая стена. Те, что двигались справа налево, один за другим сворачивали по плавной дуге в направлении россыпи огней у горизонта разной величины и разноцветных, белых, синих, алых, и плохо различимые на таком расстоянии вспыхивали, мелькали, гасли какие-то огненные вензеля, зигзаги, фигуры. У Сварога даже голова закружилась. Он понял, что именно видит. Очень уж давно он не видел такого, но ошибки быть никак не могло. Эта россыпь огней у горизонта могла быть исключительно городом. Большим, ярко освещенным электрическим светом, с ярким мельтешением реклам, вывесок, миганием светофоров, а несущиеся по равнине огоньки всего-навсего автомобилей, ехавшие куда-то с включенными по ночному времени фарами. Какое-то время его форменным образом трясло, пока он не справился с собой. Стоял и смотрел, вцепившись в мокрые угловатые перила, давным-давно отставив топор. То, что он видел, было не здесь. Местность особенно не отличалась от привычного вида из кабинета, но на Таларе тысячу лет не существовало ни освещенных электричеством городов, ни автомобилей в таком количестве и с такой скоростью несшихся по широкой автостраде. Даже отсюда видно, как блестит то ли мокрый асфальт, то ли схожие дорожные покрытия. Кажется, он вскрикнул, потому что рядом вдруг обнаружились министр полиции и оба ротогайца. «Государь, все в порядке, Интагар», — сказал Сварог, чувствуя, как кривится лицо в гримасе. «Со мной ничего страшного. Смотрите, смотрите,
Может быть, кто-нибудь, особенно умный и проницательный, объяснит своему королю, что это такое? Потому что сам король совершенно сбит с панталыку.
Они стояли у перила, оторопело таращась вниз, и никто не порывался дать королю пояснение. Только один из ртогайцев мрачно бубнил, что дело тут нечисто, и без зловредного колдовства явно не обошлось. Не следовало судить его слишком строго. Сын вольных степей городов не видел вообще, пока не попал в Латерану на королевскую службу. И уж тем более не мог опознать в открывшемся ему зрелище, залитые электрическим светом, улицы и автомобили на шоссе.
«Хорошие автомобили», — оценил Сварог. «Даже на таком расстоянии можно определить, какие они проворные и быстрые». Ничего похожего на передовые достижения снольдерской технической мысли. Своих автомобилей на Таларе наберется лишь около сотни, и до такого совершенства им, безусловно, далеко. «Ждите здесь», — распорядился Сварог. Он прям-таки выбежал в кабинет, кинулся на балкон. Как и следовало ожидать, там за время его отсутствия ничегошеньки не изменилось. Белый день, привычный пейзаж, ветерок ворошит верхушки колючих кустов, небо безоблачное, никакой автострады, никакого города на горизонте. И на другом балконе, когда он туда вернулся опять-таки бегом, ничего не изменилось. Все так же сиял огнями далекий город, все так же проносились по шоссе автомобили, разве что их стало определенно поменьше. Да и на горизонте поубавилось огней. Похоже, там, где, черт побери, наступала глубокая ночь, и жизнь помаленьку затихала до утра.
«Что скажете?» — осведомился Сварог с интересом.
«Ваше Величество!» — воскликнул Интагар. «Нужно немедленно собрать всех, кто принимал в этом участие, и...» «Вот этот рефлекс!» — подумал Сварог с угрюмым восхищением. — Вот это профессионализм!
В первую очередь думает не о потрясающем феномене, а о вещах более приземленных.
И тут ему пришло в голову, что министр полиции совершенно прав. — Идет ты, Интагар, — сказал он, не колеблясь, — и распорядите, чтобы собрали всех. Лейбка, Стеляна, прочих олухов, мастеров и подмастерьев. Только я вас умоляю, никакой крови, уяснили. Просто соберите всех их в каком-нибудь уединенном помещении и возьмите под стражу абсолютно всех, ясно? Кроме, разумеется, вот этих ребят. Он кивнул на безмолвных ратагайцев, один из коих все еще мрачно бормотал что-то о происках нечистой силы. Живо! Министр полиции выбежал с такой прытью, как никогда прежде не бегал. Сварог попытался разобраться в собственных мыслях и ощущениях, но очень быстро оставил это занятие. В голове бурлил совершеннейший хаос. Кусочек древней дороги, вроде обнаруженного Леверлином не так давно, какая-то из соседних страниц, что-то иное, прежде совершенно неведомое. Как бы там ни было, это существовало и 500 лет назад. Не случайно двери опечатали грозной печатью, обозначили высшей степенью секретности. Потом, надо полагать, когда ушли из жизни немногие посвященные, об этой комнате забыли начисто. Никто и не подозревал, что она тут есть. Что тут произошло? 1500 лет назад, кто бы знал? Одно, несомненно. Не они первые торчали на этом балконе, не они первые видели иной мир. Вообще-то существовал самый простой способ со всем этим хоть чуточку разобраться. Достаточно было перелезть через балюстраду, спуститься по другому откосу. Это никакая не иллюзия, не морок, слишком реальные порывы сырой свежести, да и дождь, замочивший каменный балкон, был не иллюзии, он свободно проникал сюда из другого мира. Искушение было велико.
Но Сварог его, в конце концов, поборол титаническим усилием воли. Он был уже не тем, каким попал сюда. В некоторых смыслах, словно бы, повзрослел еще более, набрался зрелой рассудочности, и любопытство само по себе ему уже стало мало свойственно. Разберемся потихонечку, не спеша, посоветуемся с друзьями. «Пошли», — сказал он, и ротагайцы двинулись следом, как тень. Сварог закрыл балконную дверь, выходящую в неведомый мир, а, вернувшись в кабинет, поднял снесенную из петель дверь и кое-как установил на прежнее место, закрыв проем. Не было смысла лишний раз напоминать степнякам, что не обязан держать язык с зубами, только оскорбишь смертельно, они и так не пикнут. Он только сказал негромко: «С этой минуты в кабинет не должна входить ни одна живая душа. Только те, кого я сам сюда приведу. Понятно?» Ротагайцы кивнули, а тот, что был постарше и числился предводителем дюжины, деловито спросил: «Аянтова полицейского хмыря зарезать прикажете?» «Нет», — сказал Сварог, — «я без него без рук. Но его сюда допускать только со мной, иначе...» Колокольчик у входа не просто звякнул, затрясся, отчаянно врицая. Сварог, жестом приказав табунщикам прибрать в одну кучу разбросанные, как попало, куски дубовых панелей, вышел в приемную. Четверо остававшихся там ротагайцев загораживали дверь в кабинет, многозначительно поигрывая нагайками. А перед ними торчал адмирал Амонт со злым и напряженным лицом, в полной форме, в той самой своей счастливой лангиле с тщательно заштопанной дырочкой от давней картечины. Он кипел от ярости, как перегретый чайник, но был достаточно благоразумен, чтобы не пытаться нахрапом прорваться в кабинет, имел кое-какое представление о табунщиках из пушты, а также о правах часового. «Простите, адмирал, но я велел никого не пускать», — сказал Сварог. «Были срочные дела». Суровый старик рявкнул, немало не оттаяв лицом: «Простите, ваше величество, но нужно чихать на все срочные дела. Беда!» «Что такое?» — спросил Сварог тихо. Амон, странно гримасничая лицом, сказал громко: «Ваше величество, этого не могло случиться, этого никак не могло случиться, но крепость Батшева захвачена городцами. У меня там внизу сидит единственный человек из гарнизона, которому удалось оттуда вырваться. Вам следует немедленно с ним...» Сварог прервал его жестом. Подошел к стене, где из позолоченной пластины торчали целых 5 фигурных позолоченных же рукоятей, резко дернул вниз ту, что была украшена гравировкой в виде скрещенных мечей. В коридоре почти сразу же загрохотали сапоги. Влетел один из флигеля-адъютантов, молодой лейтенант арбалетчиков, в черном мундире с алыми жгутами, вытянулся, словно оловянный солдатик, поедая короля преданным взором. Сварог спокойно сказал: «Боевая тревога. Все, кто числится в первом списке, собрать в доспешный зал. Пойдемте, адмирал».